новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Президент Ингушетии пытается поменять политический стиль руководства республикой. Владимир Путин – историк Второй мировой войны. Проблема школьных библиотек в России накануне начала нового учебного года. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема кавказская, ингушская. Вернувшийся в республику после лечения в Москве президент Ингушетии Юнусбек Евкуров начинает перестановки во властных структурах и обещает поддерживать более тесные отношения с правозащитниками. Глава ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, в свою очередь, не верит, что эти меры смогут изменить ситуацию в республике. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров возвратился в республику после лечения в Москве и объявил о кадровых перестановках в правительстве. За неделю Евкуров отправил в отставку вице-премьера республики Руслана Цычоева, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ахмеда Касиева, а также своего помощника, советника по вопросам образования и здравоохранения Айшат Плиеву. Кроме того, президент России Дмитрий Медведев снял с должности главу МВД Ингушетии Руслана Мириева. Чистки в чиновничьих рядах Ингушетии произошли после теракта 17 августа. Тогда заминированный автомобиль протаранил здание РОВД в Назрани, погибли 25 человек. В эфире российского канала «Вести-24» Юнусбек Евкуров сказал, что это не последние кадровые перестановки в ингушском правительстве.
Ну, я думаю, что будут решения, будут перестановки, будут увольнения. Причем потому, что некоторые не понимают Ингушетию так, как мы ее видим. Красиво, стабильно, спокойно жить. Некоторые просто по старым меркам задача заработать на этой должности как можно больше и уйти. Есть те, которые просто ленятся работать и не выполняют те задачи, которые перед ними стоят. Элементарные задачи. Начиная от подготовки там, чему-то и заканчивая там, контролем устранения недостатков. Опять же, вот эти вещи, главную задачу не позволяет выполнить доверие власти к народу или народа к власти. Поэтому, конечно, сейчас придется некоторых людей менять. Я думаю, что это будет 3-4 должности. Сейчас пока думаю.
Также Юнусбек Евкуров пообещал, что намерен более тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона в Ингушетии. Он сообщил, что собирается ввести правозащитников во все тендерные и бюджетные комитеты, а также приглашать их на заседания правительства республики.
С правозащитниками, которые ведущие есть в республике, у меня самые тесные взаимодействия, самые такие добрые, нормальные отношения. Хотя они критикуют, в том числе я сейчас поставил задачу правозащитников ввести во все тендерные комитеты, бюджетные комитеты, чтобы они контролировали процесс. Они жители республики, в том числе, хоть и возглавляют там правозащитные комитеты и организации. И я их постоянно хочу вводить вот такие, в том числе на какие-то такие крупные совещания, заседания правительства приглашаю. Они должны участвовать в жизни республики, не должны отрываться.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что более тесное сотрудничество ингушской власти и правозащитников, о котором говорит президент республики Юнусбек Евкуров, действительно может изменить ситуацию в республике.
В России это уже давно проводится. Есть и президентский совет, и общественные палаты, и многие комиссии, пускай это будет и на Северном Кавказе. Тем более, что Юнусбек Евкуров был в момент своего назначения на эту должность, делал такую ставку на сотрудничество с общественностью. Так что это в духе его прежней работы, и я очень рада, что он собирается это продолжить.
Людмила Михайловна, а что вы можете сказать об ингушских правозащитниках? Есть ли там сильные правозащитные организации?
Во-первых, организации там все-таки есть, хоть и не очень сильные, ну, в смысле, не очень многочисленные, но вполне профессионально работающие, и мемориал, и башни, и справедливые Ингушетии. Но там очень много таких, вы знаете, активных людей, и это, пожалуй, единственная на Северном Кавказе республика, где действительно существует гражданское общество и где есть с кем сотрудничать. Если власть будет сотрудничать с правозащитниками, то совместно они, возможно, и добьются каких-то результатов. Это единственный путь, на котором можно в Северном Кавказе добиться каких-то каких-то результатов, перестать подавлять и запугивать людей, а начать с ними разговаривать.
Это было мнение главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Глава ингушской оппозиции Магомед Хасбиев к планам Юнусбека Евкурова относится скептически. Он считает, что власть вступит в диалог только с так называемыми «карманными правозащитниками» и не верит, что кадровые перестановки в правительстве способны снизить количество убийств и покушений в Ингушетии.
Я на все 100% уверен, что в республике никуда не изменится, здесь ничего не меняется. В лучшую сторону здесь ничего не меняется, если только худше. Здесь 2 раза больше людей убивают за время его правления. А насчет правозащитников, я уверен, что это будут подконтрольные правозащитники, которые будут делать все, что им говорят, и все, что хочет власть. За все это время ни один раз никуда нас не приглашали. Тех, кто стоял впереди того, что происходило в этой республике, 2 года защищали права своих людей в борьбе, даже наших друзей убивали, мы теряли своих друзей. И перемены эти, которые стали в этой республике, произошли благодаря нам, но нас никуда не приглашают. Значит, нужны марионеточные подконтрольные правозащитники, которые будут делать и петь так, как хочет власть.
Магомед, вы когда Юнусбек Евкуров только пришел к власти, он с вами встречался, у вас вроде бы был налажен диалог?
Встречался, у нас вроде бы был налажен диалог. Наши адвокаты, которые были у оппозиции, ушли к нему в работу, он попросил с ним работать, но в протяжении небольшого времени мы начали настаивать, говорить о том, что здесь не должны нарушаться права человека, не должны убивать людей. Поначалу президент говорил, если будут проходить спецоперации, они будут проходить с ведома главы администрации села, с ведома участкового, наших сотрудников, все они совместно будут проводить спецоперации. Сперва будут заходить в дом, просить людей сдаться, а потом только будут проводить спецоперации. Ничего такого здесь не произошло. Людей просто с белого дня начали расстреливать, все так же по методу зязи Кущины, как были спецоперации, так и начали продолжаться. Мы будем настаивать на том, что все это должно прекратиться, будем выступать против этого, будем делать все возможное, митинги, пикеты, все, что было при зязи Кущине, все это будет продолжаться, и мы будем это делать и не остановимся.
Как вы вообще относитесь к перестановкам в ингушском правительстве? Могут ли они как-то изменить ситуацию в республике?
Знаете, просто у меня задается вопрос. Сидит директор, сидит замдиректора, да? Сидит зама директора. Но если я убираю уборщицу в этом кабинете, что-то изменится? Что это значит? Убирают каких-то советников, каких-то на уровне клерков людей убирают. Что? Что он этим хочет изменить? Здесь война идет. Что было в полномочиях советника по вопросам образования? Что она делала? Какие-то вопросы решала, связанные с войной? Ничего. Это все пыль в глаза людям бросает. Это все популизм какой-то дешевый. Мы уже устали от этих популистов, начиная с 92 года в этой республике одни популисты.
Так считает глава ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. Начавший перестановки в правительстве Ингушетии Юнусбек Евкуров вернулся в республику после почти 2-месячного лечения в Москве. 22 июня этого года на него было совершено покушение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаулок Савюртовского района. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Ситуация в Афганистане весьма серьезная и требует пересмотра стратегии международных сил, считает командующий этими силами американский генерал Стэнли МакКристал. Об этом говорится в его отчете, представленном военным и политическим представителям США и НАТО. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И дальше, если говорить о новостях, активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы. Мы будем об этом говорить и в информационных выпусках программы «Время свобода», и подробнее, видимо, к этому времени уже акция закончится, в итоговом выпуске программы в эфире в 20:00 по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Продолжим разговор о новостях. Духовный лидер Тибета Далай-лама прибыл с визитом на Тайвань. Тайвань, напомню, считает, китайские власти считают Тайвань неотъемлемой частью своей территории. Эта поездка вызвала протесты китайского правительства, хотя обозреватели отмечают, после некоторой нормализации отношений Пекина и Тайбэя ни одна из сторон не заинтересована в новой конфронтации. О политической подоплеке этой поездки мой коллега Андрей Шарый расспросил обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шароградского, который недавно вернулся из поездки в КНР.
Далай-лама был приглашен, причем приглашен оппозиционной демократической прогрессивной партией Тайваня, которая, когда она была у власти, очень жестко выступала за провозглашение государственной независимости Тайваня. Это вызывало раздражение очень резкое в Пекине, поэтому официальный Пекин приветствовал избрание на пост президента Тайваня Ма Инцзю в прошлом году. Это лидер нынешней правящей партии Гоминьдан. После этого отношения по обе стороны, как говорят в Китае, по обе стороны Тайваньского пролива стали беспрерывно улучшаться. Буквально несколько недель назад состоялся первый в истории обмен личными посланиями лидеров Тайваня и Китая, Ма Инцзю и Ху Цзиньтао, председателя КНР. Но следует отметить, что, конечно, это был обмен посланиями лидеров партий, точнее, коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан, и установился контакт, который, в общем-то, не противоречит нынешней ситуации, согласно которой официальный Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. Тайвань вроде как не снял с повестки дня вопрос о государственной независимости, но сейчас он особенно остро не стоит. Эта ситуация, похоже, очень всех устраивает. Демократическая прогрессивная партия Тайваня воспользовалась моментом, после вот этого разрушительного тайфуна Моракот, который унес жизни более чем 600 человек, и пригласила Далай-ламу на остров. И в этой ситуации Ма Инцзю, президент, был вынужден согласиться, потому что он сейчас подвергается очень резкой критике за то, как власти действовали в момент, когда тайфун обрушился на остров. Его популярность очень низка, она составляет всего 20%. И если бы он не разрешил вот такой гуманитарный визит Далай-ламы, то наверняка он потерял бы еще больше.
Понятно, что Далай-лама делает свое дело, он духовный лидер и общественный деятель, но получается, что он отчасти стал как бы заложником внутриполитической тайваньской борьбы, это верно?
Совершенно верно. Действительно, здесь прежде всего политика. Процитирую заявление официального Пекина по поводу приезда Далай-ламы на Тайвань. Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня заявил, что мы решительно выступаем против визита Далай-ламы на Тайвань под любым предлогом и в любом качестве. Ну, это как бы официальная необходимая фраза. Но далее следует, когда различные круги общественности материкового Китая оказывают помощь тайваньским соотечественникам в ликвидации последствий тайфуна, некоторые члены демократической прогрессивной партии спланировали поездку Далай-ламы на остров. Это явно нацелено не на оказание помощи пострадавшим от тайфуна, а на попытки нарушить благоприятную ситуацию, сложившуюся в отношениях между берегами Тайваньского пролива. Отметим, что здесь упоминается именно оппозиционная партия Тайваня. Ничего не говорится о нынешнем президенте и партии Гоминьдан. И это, в общем-то, довольно необычно для подобного рода заявлений официального Пекина. В данном случае это заявление направлено против тайваньской оппозиции, а не против президента нынешнего, и это очень важно подчеркнуть.
Смотрите, какие тонкости восточной политики. А на Тайване вообще-то есть буддисты?
Конечно, есть. В процентном отношении их больше, чем по всему Китаю. В этой связи приезд Далай-ламы на Тайвань, он будет молиться в память об усопших, он будет оказывать моральную поддержку тем, кто пострадал.
Следует ли полагать, что Далай-лама воздержится во время этого визита, учитывая все те деликатные моменты, о которых вы говорили, что Далай-лама воздержаться от каких бы то ни было политических заявлений, что это будет только визит спиритуального лидера, хотя понятно, что политический шлейф, куда бы ни поехал лидер движения за мирное сопротивление в Тибете, этот политический шлейф всегда будет чувствоваться.
Я практически уверен, что таких заявлений не будет, что Далай-лама хорошо понимает ситуацию, он понимает, в каких условиях он едет.
Верно ли я понимаю ваши слова, что, скорее всего, если визит пройдет так, как вот сейчас вы предсказываете, то официальный Пекин ограничится вот этими мерами такого нежесткого воздействия на тайваньскую оппозицию и предпочтет сейчас не портить ту положительную динамику развития отношений с официальным Тайванем, которая в последнее время наметилась?
Совершенно очевидно, что Пекин, официальный Пекин, сейчас в этом крайне заинтересован.
Это говорил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, специалист по китайской политике. С ним беседовал Андрей Шарый.
От международных тем перейдем к российским новостям. В Челябинской области расследуется убийство 18-летнего юноши, совершенное сотрудником милиции. Узнав об этом преступлении, друзья убитого Ивана Сухорученко вышли на улицу, требуя наказать виновных. С подробностями Александр Валиев.
В ночь с 26 на 27 августа в Снежинске прошли массовые беспорядки. Они стали реакцией на убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, тело которого нашли в понедельник утром в окрестностях Снежинска. Вскоре выяснилось, что убийц было двое. Один из них — сотрудник милиции Демин. По официальной версии, в субботу на одной из городских дискотек произошел конфликт между девушкой милиционера и другом Ивана Сухорученко. В результате и сам Иван, и его друг оказались в милиции, где провели всю ночь. В воскресенье ночью Ивана вызвали из дома, и назад он уже не вернулся. Рассказывает Елена Морозова, директор рекламно-информационного агентства «Снежинск-Медиа».
По свидетельству соседей, сегодня нам прокурор об этом сообщил, картина следующая восстановлена. Демин вместе с Васильевым, ранее судимым, вызвали Ивана из дома, напали на него, усадили в машину, руки ему сразу были зафиксированы наручниками и вывезли его в лесной массив, где избивали и потом убили. Труп Ивана был найден на следующий день днем грибниками.
Убийство Ивана Сухорученко, возможно, не получило бы столь широкого резонанса, если бы не реакция его друзей и знакомых. Они вышли на центральную улицу маленького закрытого городка Снежинск, что под Челябинском, и потребовали справедливости. Правда, сейчас уже многие из них, судя по всему, пожалели о том, что участвовали в этой стихийной акции. Иван – единственный сын у матери. Работал на двух работах, был доброжелательным, спокойным, воспитанным юношей. Так о нем говорят те, кто его знал. Вот, в частности, мнение девушки, которая попросила не называть в репортаже ее имя.
Он был долгожданным ребенком, мама его родила в 33 года. Мальчик старался для мамы, он получал 7 тысяч рублей, 6 из которых он отдавал маме и поддерживал как бы семью сам. Работал на двух работах. Мальчик был доброжелательный, не злой. Воспитан он был превосходно, добрый мальчишка был.
На массовую акцию протеста вышли порядка 50 человек. Позже к ним присоединилось еще около сотни людей. Тогда милиция не поддалась на провокации, хотя нескольких наиболее буйных участников задержали. Но сегодня многие из тех, кто вышел на улицу, уже, скорее всего, жалеют об этом, говорит знакомая погибшего Ивана, пожелавшая остаться неизвестной.
Сейчас вылавливаются мальчики, наши доблестные милиции, и заводятся уголовно-административные дела. Те мальчишки, которые как бы в человека закон отправляли письмо и письмо на сайт президента, уже занялись ФСБ. Как бы ФСБ из Челябинска звонили, наши приходили, как бы вытребовали. Что конкретно ты хотел добиться там? Зачем тебе это надо?
Оба убийцы задержаны. По городу ходят упорные слухи, что Ивана застрелили, а не забили молотками, как говорит следствие. Впрочем, официальная экспертиза свидетельствует об обратном. А прокурор города Снежинска на пресс-конференции в понедельник попросил не распространять слухов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Продолжим российские темы. Завтра начало нового учебного года. При всех реформах образования школу невозможно представить без школьной библиотеки. Главными проблемами таких библиотек, в частности, в Санкт-Петербурге, является нехватка средств и кадров, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургская ассоциация школьных библиотек была создана в 2002 году. В ней более 500 членов. Это не только библиотекари, но и директора школ, и представители торговых домов, и писатели. Все, кто готов поддерживать школьные библиотеки. Главное, без чего не может существовать библиотека, это фонд и библиотекарь. Так что проблема комплектования фонда и привлечения квалифицированных кадров будет стоять всегда, считает заведующий информационно-библиотечным центром Петербургской академии последипломного педагогического образования Татьяна Полякова.
Фонды ветшают, их надо обновлять. К сожалению, особого финансирования мы не имеем. Средний фонд библиотеки образовательного учреждения составляет 10-15 тысяч экземпляров. Фонд обновляться должен обязательно, потому что сейчас обновляется само содержание образования. Образовательное учреждение включается в инновационную деятельность. Почти во всех школах интернет есть, но не во всех библиотеках интернет подключен. Потому что в первую очередь нужно было создать условия для обучения, потом уже подключить библиотеку интернет. Вот хотя мы, библиотечные работники, с этим не согласны. Наше правительство, комитет по образованию, ежегодно по 200-300 экземпляров CD, DVD приобретает. А вот такая лакуна нам, к сожалению, не выделяет средств на приобретение периодических изданий. В свое время такие журналы, как «Знамя Нева», добились вот таких средств, и к нам в школьной библиотеке шли эти журналы. Все, закончилась программа, средств нет.
Средний возраст библиотекаря школьной библиотеки от 45 до 50 лет, а притока новых кадров нет совсем. Прекрасно обученная молодежь просто не согласна на унизительную зарплату. Но все-таки еще более острая проблема – это воспитание у детей вкуса к чтению. В Петербурге существует программа «Успешное чтение», но некоторые школы разрабатывают и собственные программы, говорит директор лицея номер 590 Красносельского района Алексей Каменский.
Ну, шутку назвали это писательским десантом. Мы сразу с несколькими писательскими союзами подружились, и Центр современной литературы и книги Рютинский Александр Николаевич, значит, нас тоже поддерживает, когда несколько авторов одновременно приезжает в школу к ребятам. Казалось бы, в этом нет ничего нового, но здесь есть одна изюминка. Сам по себе писатель, не в обиду, с ним встречаться нечего. Он не танцует, не поет. Встречаться нужно с книжкой. Для этого ее нужно прочитать. И вот мы такой вертушкой дечить читали книжки этих авторов. Кто больше всех понравился, вот когда уже писатели пришли, он к нему и идет. Ну, а вторая программа тоже эксклюзивная, это конкурс «Добрые лиры». Вначале читают дети и родители, педагоги, да, и школьные библиотекари. У нас вот 25 партнерских школ, ассоциация школьных библиотек, наша петербургская и всероссийская в этом участие принимает. Второй круг читают профессиональные авторы, туда же входят профессиональные педагоги, туда же входят библиотекари. Это конкурс художественной литературы, без желтухи, без чернухи. Вот единственное условие конкурса. Знак качества своеобразный поставлен на этих томиках. Их можно в школьной библиотеке для внеклассного чтения. Автор практически классиком становится.
Но проблемы это не решает, хотя бы потому, что существует жанровое противостояние прозы и поэзии, считает детский писатель Михаил Яснов.
За последнее время у нас организовались несколько больших конкурсов, типа «Заветная мечта», например, и все прочее. Конкурсы только прозы. И вот сейчас новый конкурс «Нос» – только проза. Единственный конкурс, в котором участвовали поэтические сборники «Алые паруса», он закрыт. Таким образом, мы непроизвольно смещаемся в сторону прозы, а со стихами сложно очень, потому что эта система оказывается неподдержанной. А для младшего возраста, старший дошкольный, младший школьный, стихи на первом месте. И вот тут происходит провал. Надо думать, что с этим делать.
С огромными проблемами сталкиваются и издатели учебной литературы, например, «Хрестоматий». С ужесточением авторского права договоры надо заключать со всеми авторами или их родственниками. В городе на покупку новой художественной литературы в этом году выделено около 15 миллионов рублей. Но издательствам невыгодно развозить книги в каждую школу. Будь у библиотек свой транспорт, они бы покупали гораздо больше книг, не отдавая деньги коллекторам и торговым домам. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Свобода, Санкт-Петербург.
Все материалы, посвященные подготовке к началу учебного года, а мы об этом много и будем говорить в информационных часах сегодня «Времени свободы», и завтра, естественно, завтра 1 сентября, все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И, естественно, там же все материалы, касающиеся международной, российской политики, культуры и так далее. Так что читайте и слушайте, так как там есть и радиовещание, слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 16:30, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаула Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты двое боевиков. Один из них опознан как гражданин Алжира. Власти заявляют, что он является координатором Аль-Каиды в Дагестане. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Как сообщил Евкуров в телеинтервью, он распорядился ввести правозащитников во все тендерные и бюджетные комитеты, а также приглашать их на заседания правительства Ингушетии. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» на сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Ситуация в Афганистане весьма серьезная и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Духовный лидер тибетцев Далай-Лама начал визит на Тайвань, вызвавший резко негативную реакцию властей Китая. Премьер-министр Японии Таро Аса уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим разговор на российские темы. В стране от так называемого свиного гриппа будут привиты около 40 миллионов человек, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Число россиян, заболевших гриппом H1N1, возросло до 211. Массовая вакцинация, по словам главного санитарного врача, начнется уже в марте. Однако некоторые медики сомневаются в необходимости такой меры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Число россиян, заболевших гриппом H1N1, продолжает расти. По этой причине решено провести массовую вакцинацию населения от свиного гриппа. Сейчас в России проводят клинические испытания вакцины, к производству которой планируют приступить в октябре, а уже в марте начать повсеместную вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам в первую очередь прививать работников сферы здравоохранения, которые входят в группы риска. Однако сомнения в безопасности и эффективности вакцины высказывают не только простые россияне, но и сами медики. Вот что о необходимости прививки от гриппа H1N1 сказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук профессор Михаил Костиков.
Есть рекомендация Всемирной организации здравоохранения о том, что должны защитить все население планеты от пандемии гриппа. А когда будет эта пандемия, это никто пока еще не знает. Всегда мы уже ждем срок около 5 или 10 лет. И есть даже положение ВОЗа, что до 2010 года 75% населения должны иметь вакцинацию от даже обычного гриппа. Может быть, пандемия гриппа связана с этим свиным гриппом, или как называется, как причина значимой свинья. Это никто не знает, но с учетом, как она распространяется по всех странах мира равномерно, то вероятность может быть. Поэтому наша страна, как и другие страны мира, разработала вакцину. Такая вакцина разработала фирма Novartis, фирма Sanofi Pasteur, фирма Glaxo Smith Kline, то есть вакцины как таковой есть. У нас в России тоже разработана. Сейчас начали испытывать один вид такой вакцины, и скоро, через 2-3 недели, будет другой вид вакцины против свиного гриппа. Поэтому это тактика и положение Всемирной организации здравоохранения, потому что каждая страна должна защищать свое население.
Велика ли вероятность побочных явлений при вакцине?
Ну, побочных явлений, дело в том, что бывает на любой препарат. Но всегда есть показания и противопоказания. Соответственно, единственное противопоказание для всех вакцин против гриппа, те, которые выращивают на куриных эмбрионах, что нельзя делать лицам, которые имеют тяжелые реакции на куриные эмбрионы или на куриные яйца. И именно вот эти тяжелые реакции в виде отек винки, крапивницы. Все остальное, насморк, кашель, не является противопоказанием для вакцинации или хронической болезни. Наоборот, эти люди должны в первую очередь быть вакцинированы против гриппа. Другое дело, что когда врач идет на вакцинацию, он всегда должен внимательно относиться к тому человеку, который он вакцинирует.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Последних событий перейдем к комментариям к некоторым из них. В эфире рубрика «Не только политика». Наступает новый учебный год. Время отвезти детей в школы и, естественно, поговорить о школьном образовании. Я передаю микрофон Валентину Барышникову.
У меня 1 сентября наступило досрочно, 31 августа. Не знаю, с чего у школьного руководства вдруг такое рвение, но дети пошли в школу с понедельника. Провожая их и слушая речи учителей, мне пришло в голову следующее. Существует множество традиций, что понимать под хорошим образованием, что считать хорошим учебником, какой должна быть хорошая учебная программа и какой он хороший учитель. Я умышленно не говорю здесь о плохих учителях, не очень хорошо знающих свой предмет, не желающих никого ничему учить, ненавидящих своих учеников. Нет, в праздничный день начала учебного года поговорим о хорошем. В нем тоже немало проблем. Я не уверен, что мне нравится устоявшаяся форма отношений между учителем и учеником. Хороший учитель часто предстает просвещенным тираном, который несет благо порой насильно темным подданным, даже если он хочет блага ученикам. Но что есть это благо? У меня было два знаменитых блестящих учителя математики. Один из них мне ужасно нравился чувством юмора и общим колоритом. Оба чрезвычайно интеллигентные люди, и однако оба легко могли оскорбить вызванного к доске ученика, нелицеприятно отозвавшись о его способностях. Конечно, мой собственный пример не очень хороший. Я учился в специальной математической школе, где от детей ждут определенного уровня знаний по профильному предмету, почти как в университете. Тем не менее, это была школа, а цель школы не в том, чтобы научить математическому анализу или, скажем, органической химии. Реформа советского школьного математического образования, проведенная в свое время гениальным, скажем прямо, математиком Андреем Колмогоровым, вызвала много споров. Одаренные в этой области дети могли понять более формализованные научные методы. Спецшколы и система школьных олимпиад были социальным лифтом, позволявшим находить талантливых детей по всей стране и поднимать их к вершинам науки. Это было хорошо. Но для большинства учеников математика осталась сложным непонятным предметом, и это плохо. Цель школы не найти таланта, а дать каждому ребенку в каждой области столько, сколько он сможет взять. Школа – большая работа для детей. Учебная программа должна не подгонять их под себя, а подстраиваться, давая требовательный выбор. Домашние задания должны быть по силам, не слишком простые, не чересчур сложны. Учителя тут проводники и помощники, а не повелители. Объяснять предмет просто тем, кто не может понять сложного, а тех, кто может понять, готовить к высшей школе. Дети не должны становиться жертвами интеллектуального экстремизма. Неумный значит недостойный. У каждого ребенка есть своя сильная сторона, и никто не может сказать, что математика пригодится в жизни больше умения хорошо бегать или точно рисовать. Но что больше всего пригодится в жизни, это умение понимать равноправие разных способностей и равноценность разных людей. Тот плюрализм, которого порой не хватает обществу и которому так хорошо было бы научить с детства.
Комментарий Валентина Барышникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная, ставшая теперь уже традиционной, рубрика «Сетевые разговоры».
На исходе лета российские блогеры обсуждают преимущественно культуру. Если верить ЖЖ-анонсам, основным культурным событием последнего летнего воскресенья стала акция «9 часов без мобильного», состоявшаяся в Москве в Центре современного искусства «Винзавод». Анонс обещал отказавшимся от мобильного общения общение живое, а также живую литературу, музыку, кино и другие живые радости. Известный блогер Алекс Экслер откомментировал это культурное событие так.
«Мне человек 5 позвонили на мобильник и спросили, участвую ли я в очередной дурацкой акции под названием «День без мобильника». Для каждого из звонивших пришлось придумывать в ответ что-то новенькое, но лучше всего подходила цитата «А ты сам-то как думаешь?». Для увеличения концентрации идиотизма на планете предлагаю в следующее воскресенье провести «День без трусов», чтобы люди осознали, насколько они зависимы от трусов и насколько они без трусов не могут прожить и дня.
Тем временем далекие от современного искусства пользователи размышляли о проблемах культуры в близких им областях. Пользователь Немцев, посетивший прошедший в Новосибирске 5-й конгресс Российского философского общества, осветил для читателей своего блога состояние отечественной философской науки.
«Протусовавшись в среде членов Российского философского общества все 3 дня, вижу что. Первое. РФО – это почти политическая партия. Второе. Критерии профессионализма в среде российских философов потеряны. Первый вывод можно сделать, понаблюдав изнутри за голосованием. Выборы безальтернативные и единогласные. Уставшая форма. Второй, тем более, бросается в глаза, когда на пленарном заседании, сразу после Целищева и Суровцева, которые четко и внятно со сцены говорят об идеалах адекватности, внятности и вменяемости в философском исследовании, выходит на сцену джентльмен и рассказывает нечто в рамках одного слайда, ухитряясь упомянуть большой взрыв, расширение Евросоюза и абиогенные формы жизни. И ничего. Содержание большинства докладов на секциях доказывает, что в РФО философом может называть себя любой сумасшедший, используя это слово для легитимации своей эпистемологической кризы. Почти на всех секциях каждый третий доклад за пределами добра и зла.
Пользователь Angels Chinese копнул еще глубже, усмотрев кризис не столько в российской гуманитарной науке, сколько в современной гуманитарной науке вообще.
Был на днях на защите докторской по филологии и понял, что я рад, что не пошел в науку. Я вижу сравнительно немногое, но в том, что я вижу, мне не нравится несколько тенденций, корни которых, я полагаю, уходят во вторую половину XIX века. Во-первых, это меньшее из зол – унификация. Во-вторых, мне чужда мировоззренческая подкладка многих и многих исследований. Гендер, дискурс, нарратив и так далее – вся эта муть нашего времени. В-третьих, и главных – специализация. Нужно ли годами исследовать один-единственный текст, признавая себя не особенно специалистом даже в текстах той же эпохи, не говоря о других культурных слоях. Пожалуй, вопрос для меня стоит так. Куда податься человеку со склонностью к синтетике в эпоху безбожного господства анализа?
В первом же ответе на этот безнадежный вопрос прозвучала похожая истина. В блогеры, Монами, в блогеры. На известном анархо-либертарианском блогерском сайте «Самиздата» можно прочесть короткую ремарку по поводу нашумевшей истории с нидерландской девочкой Лаурой Деккер. Напомню, 13-летняя Лаура намеревалась отправиться в одиночное плавание вокруг света. Любопытно, что ее родители были не против. Однако суд в голландском городе Утрехт был совсем иного мнения. Юную путешественницу никуда не пустили, а наоборот оставили под государственной опекой на 2 месяца. Именно на этот срок отец Лауры, на воспитании которого она находится, потерял право принимать решения по поводу ее судьбы. Девочка, раздосадованная решением судьи, сказала замечательную фразу. Ее и приводит Самиздата.
«Я просто хотела узнать мир и жить свободно».
Блогер-анархист горько комментирует это сильное заявление.
И вот теперь она действительно узнала этот мир. Государство с большой подозрительностью смотрит на людей, которые хотят поступать согласно своим желаниям. «Моя дорогая, отваливай из Нидерландов, живи на своей лодке, ведь государство может прикарманить тебя в любой момент».
Продолжим разговор на излюбленные темы сегодняшних анархистов. Следующий по силе раздражитель для них, после государства, это законы об авторском праве. Стоило стихнуть страстям вокруг приговора по делу сайта Pirate Bay, как опасность для системы копирайта стала возникать с другого, литературного фронта. Известный американский рок-музыкант, экспериментатор, художник, фотограф, фанат велосипедов, а теперь еще и писатель Дэвид Бирн, рассказывает в своем блоге о недавнем опыте поездки в европейское турне в компании гаджета Amazon Kindle DX – устройство для чтения электронных книг. После ряда технических и просто бытовых замечаний о недостатках и достоинствах этой новейшей услады книгачея, Бирн переходит к выводам культурологического и футурологического характера.
Тут есть параллель с музыкальным бизнесом. Скоро писатели смогут сами себя издавать и распространять. Непонятно, конечно, на что они будут жить, но зато не будет никаких издержек, связанных с полиграфией, дистрибуцией и продажей книг. Точно так же, как музыканты, и я в том числе, которые продают файлы для скачивания на своих собственных сайтах, писатели будут время от времени действовать в обход своих издателей. Amazon уже запустил пробную платформу под названием Digital Text, которая позволяет качать информацию по розничной цене и имеет свои 35% от продажи. Последнее, и, как мне кажется, самое ужасное, что неизбежно ждет издателей. Кто-нибудь непременно взломает этот Kindle или другой формат, и книги станут общедоступными, легко копируемыми и бесконечно репродуцируемыми, прямо как MP3.
Как тут не вспомнить недавние страсти вокруг попыток дочери Александра Галича оштрафовать безобидный филологический сайт за нарушение авторских прав? Скоро у литераторов и их наследников появятся гораздо более серьезные противники, нежели специалисты по истории русской поэзии.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены
намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы. Ситуация в Афганистане весьма серьезна и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Духовный лидер тибетцев Далай-Лама начал визит на Тайвань, вызвавший резко негативную реакцию властей Китая. Премьер-министр Японии Таро Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье. Пожары в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор штата Арнольд Шварценеггер. Под угрозой тысячи домов их жители эвакуируются. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полякам не стоит ждать от Владимира Путина извинений за Катынь.
Комментарии экспертов.
Кадры взрыва первой советской ядерной бомбы на сайте Радио Свобода.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный увидел в патриархе Кирилле Ходорковского в рясе.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. В России спад промышленного производства, по некоторым экспертным прогнозам, не исключено, мог в августе, впервые за последние 10 месяцев, смениться ростом к прошлогодним уровням. Но по другим прогнозам этого стоит ждать лишь ближе к концу года. Тему продолжит Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Падение объемов промышленного производства в России в августе может стать минимальным за период с сентября прошлого года. Такое предположение можно сделать на основании очередного обзора инвестиционного банка ВТБ «Капитал». Если предположить, что темпы падения промышленного производства в августе действительно окажутся минимальными, в какой мере это можно объяснить эффектом более низкой базы, то есть уровнем августа прошлого года, и в какой – оживлением именно в последние месяцы? Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я бы не стал списывать улучшение ситуации в промышленности чисто на сравнительную базу. Он, наверное, все-таки наступит в четвертом квартале. У нас такой серьезный негативный перелом в промышленности, да и в экономике в целом стал проявляться где-то в самых последних дней октября и вот ноябрь, декабрь особенно. Поэтому на эффект базы я бы не стал списывать улучшение ситуации. Я думаю, что улучшение ситуации связано с одной стороны, это определенный рост спроса на товары российского экспорта, такие как нефть, металлы. С другой стороны, это определенное оживление внутреннего спроса в России, связанное с эффектом пополнения запасов. В первые месяцы кризиса, это вот конец прошлого года, начало этого года, компании фактически прекратили пополнять свои запасы, и во многом производства продолжали функционировать на тех складских запасах, которые были накоплены компаниями. Сейчас запасы эти истощились, и эффект пополнения запасов, он будет поддерживать промышленное производство на протяжении определенного периода времени.
Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Если предположить, что в августе будет улучшение динамики промышленного производства, то оно, конечно, вряд ли будет связано с фактором низкой базы прошлого года, потому что значительное падение производства промышленного началось поздней осенью. И вряд ли оно будет связано также с серьезным ростом спроса, хотя этот фактор тоже нельзя исключать. Скорее всего, улучшение будет связано с так называемым фактором запасов. Приведение запасов к норме, запасов готовой продукции, запасов сырья и материалов заставляет поневоле производство активизироваться при той же динамике спроса. Это известный фактор. Он ускоряет падение, когда запасов много, когда их норма в период кризиса становится выше предкризисного уровня по отношению к продажам. Этот фактор может способствовать ускорению восстановления, если начинается рост спроса, и параллельно с ростом спроса предприятия еще производят продукт не только для удовлетворения спроса, но и для приведения запасов к норме относительно спроса.
Ровно треть общего экспорта в России сегодня приходится на одну нефть. Еще 15% на продукцию металлургии. Цены на нефть выросли, а металлургические комбинаты загружены заказами из Китая. Но спрос на внутреннем рынке пока трудно сопоставить с динамикой спроса на российскую экспортную продукцию на рынках внешних. Владимир Тихомиров.
Помимо экспортных секторов, важную роль играют сектора, которые прямо или косвенно связаны с государственным заказом. Скажем, на новоподвижные подвижной состав, локомотивы для железных дорог, турбины, генераторы для электростанций или газогенераторы. Вот эти вот отрасли, которые, в общем, в стоимостном выражении немаловажные, показали в последние несколько месяцев некоторую улучшенную динамику, что, по всей видимости, связано с началом использования денег антикризисных, выделенных федеральным правительством. Кстати, еще один немаловажный сектор – это производство стройматериалов. В июле там произошло довольно заметное улучшение, в том числе и объемы строительства выросли даже в годовом выражении, то есть к июлю прошлого года. Вот этот сектор тоже помогает улучшению ситуации в экономике и в промышленности.
Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Говорить о росте внешнего спроса пока не приходится, хотя по нашим оценкам во втором квартале темпы падения физических объемов экспорта сократились с 15% в первом квартале до 5% во втором. То есть падение спроса резко замедлилось, в том числе с активизацией потребительской активности китайских предприятий на сырье, на материалы, на топливо, на энергию. Если же говорить о внутреннем спросе, то в июле впервые по отношению к тому же периоду прошлого года мы можем видеть положительный прирост пищевой промышленности, производстве кожи и обуви, что в какой-то степени можно называть эффектом импортозамещения, эффектом восстановления потребительского спроса внутри России. Хотя эти тенденции еще пока неустойчивы, и августские данные должны подкрепить или опровергнуть позитивную ситуацию июля, когда 4 крупные отрасли выросли по отношению к тому же периоду прошлого года. Помимо пищевой и производства кожи обуви, здесь еще можно назвать производство нефти и производство и нефтепродуктов.
В первом полугодии объемы промышленного производства в России сократились почти на 15% к уровню первых 6 месяцев прошлого года.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Недавно здесь был принят закон, направленный на борьбу с подростковым пьянством. Отныне детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в любых заведениях, где продаются спиртные напитки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Эта история вызвала в Словакии бурную общественную реакцию. Чтобы успокоить годовалого сына, мать поила его из детской бутылочки для молока вином. Женщину лишили родительских прав и осудили, а ребенка отдали в детский дом в городе Нитра, рассказывает его директор. Петько теперь у нас, чувствует себя хорошо, быстро адаптировался к новому окружению детского дома. Играет с детьми, хорошо и быстро кушает. Так что все в порядке. Мальчик будет у нас до того времени, пока кто-нибудь из родственников не заберет его домой. В ином случае мы будем искать ему другую семью, которая захочет его усыновить. Детский фонд Словацкой Республики уже третий год осуществляет проект «Луминар», направленный на борьбу с употреблением спиртного подростками, говорит координатор социальных проектов фонда Барбара Брихтова. «Луминар» относится к профилактическим проектам, которые направлены на работу с детьми, проводящими большую часть своего времени на улице. Реализация проекта началась в 2007 году. Вначале мы сотрудничали с полицией, но сейчас работаем самостоятельно. Мы ведем в основном просветительскую работу, даем практические советы. Например, что кофе не помогает от похмелья, что в критических ситуациях дети обязаны обращаться за помощью к взрослым. Так что речь идет и о том, как пить и как вести себя в случае алкогольного отравления. С июня этого года в Словакии детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в заведениях, где продаются спиртные напитки. Городская полиция постоянно контролирует бары, залы игровых автоматов и ночные клубы. Родители задержанного ребенка платят штраф в размере 33 евро. В свою очередь, ночные заведения, где продают детям алкоголь, могут быть оштрафованы на сумму до 7 тысяч евро, говорит заместитель начальника городской полиции города Пиештяны Петер Гогол. На практике это выглядит так. Если несовершеннолетний задержан в ночном заведении после 9 часов вечера, то ему обязательно придется пройти тест при помощи специального прибора на наличие наличие алкоголя в крови. Если наличие алкоголя подтвердится, составляется документ, сообщается в городское управление, а ребенок доставляется домой родителям. Критики закона считают, что это недостаточная мера для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Да и штрафы, по их мнению, невысоки. Более того, многие проблемные дети из малообеспеченных семей, которые просто не смогут платить штраф, говорит один из активистов оппозиции Томаш Галбавый.
Заказать рекламу на алкоголь.
Нужно запретить рекламу алкоголя в общественных местах, на улицах и там, где постоянно находятся школьники. Мне грустно, когда я вижу, как алкогольное лобби, компании, торгующие спиртным, и люди, представляющие их интересы, одержали верх над интересами общественными – охранять детей и молодежь. Проблема подросткового и даже детского алкоголизма в странах ЕС и конкретно в Словакии обостряется. Говорят эксперты, количество детей, употребляющих алкоголь, из года в год растет. Результаты недавнего общеевропейского исследования об уровне потребления табака, алкоголя и наркотиков учащимися средних школ показали, что если в 1995 году спиртное пили 25% школьников, то сейчас эта цифра увеличилась почти вдвое, достигнув 48%. По уровню употребления алкоголя среди молодежи Словакия занимает 15-е место в Европе. Ежемесячно каждый 15-летний подросток в стране выпивает в среднем 17 бутылок пива. На вопрос, возникают ли у вас проблемы при покупке алкоголя, 95% словацких школьников отвечают отрицательно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это печальная история. Из Словакии завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о сенсационных итогах выборов, парламентских выборов в Японии. Поговорим о некоторых российских темах, в частности, об учебниках по истории. И, как обычно, в последние несколько недель вспомним исторические даты. 70 лет начала Второй мировой войны, завтра, 1 сентября. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям.
Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение.
Очень трудно предотвратить подобное нападение.
Главные итоги прошедших выборов – это потеря голосов партии Меркель.
ХДС. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».